Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Титу». Глава 1, стихи с 1 по 4. Условия для библейских перемен в церкви. Часть 1.
Если Господь позволит нам, то приблизительно полгода, 6 месяцев мы проведем в изучении этого послания. И первые две проповеди мы посвятим вступлению. Давайте прочитаем вступление к этому посланию. Это первая глава, стихи с 1 по 4. Друзья, очень емкое такое вступление, в нем много истин, много информации. Давайте внимательно будем читать каждое слово. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и по знанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога, Титу, истинному Сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего». Вот такое вот вступление. И я хочу начать с простого вопроса. Знаете ли вы, друзья, кому адресовано это послание? Может быть, он как бы банальный такой вопрос, ответ на него очевиден для всех, но тем не менее я хотел бы, чтобы мы задумались над этим вопросом. Кому адресовано это послание? Но, как видно из 4 стиха, как видно из вступления, данное послание адресовано Титу. Видите, да, 4 стих? Титу, истинному сыну по общей вере. Тит был одним из ближайших сотрудников апостола Павла. Скорее всего, Павел привел его к спасающей вере. Мы можем это заключить из первых слов 4 стиха. Титу, истинному сыну по общей вере. Он называет его сыном, потому что он родил его благовествованием, привел Тита ко Христу. Писание не сообщает, где и как это произошло, но Писание много говорит нам о том, что Тит помогал Павлу в служении и был его ближайшим сотрудником, и об этом мы более подробно поговорим в следующий раз. Продолжая размышлять над вопросом, кому адресовано это послание, я хотел бы, чтобы мы не остановились здесь только на том, что я сказал. Да, это послание адресовано к Титу, но не только Титу. Это послание адресовано пресвитерам острова Крит. Это послание адресовано и всем верующим острова Крит. Пожалуйста, не подумайте, будто это просто частная переписка двух лиц, Павла и Тита. Павел написал Титу какое-то частное письмо. Нет, друзья. Даже вот первые строки вступления, первый стих, четвертый стих, показывают нам, что это не частная переписка, а это официальное письмо. Павел, раб Божий, видите, да? Апостол Иисуса Христа, Титу, истинному сыну по общей вере. Речь идет об официальном письме, которое не просто сообщало Титу какие-то новые богословские истины. Тит много лет проработал вместе с Павлом, и, скорее всего, он знал все истины, которые перечислены в этом послании. Если Тит все это знал, зачем же Павел ему это пишет? Ну, безусловно, чтобы напомнить эти истины еще раз, но ответ, друзья, более широкий заключается в том, что это послание адресовано не просто Титу. Цель этого послания не просто назидать Тита. Цель этого послания – стать мандатом для Тита. Это послание является удостоверением для Тита. Лицензией, если хотите. Правом на проведение библейских перемен в церквах на острове Крит. Церкви на острове Крит, как мы увидим дальше, нуждались в библейских переменах. И Павел написал письмо, которое является мандатом для проведения библейских перемен. Тит придет в церкви и скажет, нужно изменить это, нужно поставить пресвитеров и так далее. Кто пойдет за ним? Кто поверит, что у него есть власть от Бога? Предъявив это письмо, Тит сможет доказать, что он обладает авторитетом, от Бога, что он уполномочен самим Павлом для проведения библейских перемен в церквах острова. Вот кому адресовано это было письмо. Не столько Титу, хотя и ему, но также и верующим острова. Это был мандат для проведения библейских перемен. Я бы хотел, чтобы мы задались еще одним вопросом. Известно ли нам что-нибудь об этом острове и о том, как появились церкви на нем? Остров Крит – это достаточно большой остров. Он находится в Средиземном море, к юго-востоку от Греции и к северу от Африки. Длина острова приблизительно 250 километров, а ширина колеблется от 10 до 50 километров. Достаточно большой остров. Рельеф острова гористый. Самая высокая гора Ида достигает высоту 2456 метров. В 67 году до нашей эры остров Крит был завоеван Римом и в момент написания этого послания входил в Римскую империю. Сегодня остров Крит входит в состав Греции. С 1913 года этот остров входит в состав Греции. Писание не сообщает нам особых подробностей об основании церквей на острове. Вполне возможно, что впервые благая весть на остров Крит была привнесена не Павлом и не Титом, а кем-то другим. Смотрите, послание написано в 60-е годы. Приблизительно в 62-64 году написано послание к Титу. Но в самом начале 30-х годов, в день Пятидесятницы, апостол Петр проповедовал Слово Божие в Иерусалиме. Помните? И там, среди людей, которые слышали Евангелие, Деяния 2.11, были критяне, жители острова Крит. Многие исследователи, историки и толкователи Писания считают, что некоторые из этих критян обратились, уверовали. А некоторые просто услышали о Христе и не уверовали. От них-то и пошли непокорные, пустословые, обманщики, особенно из обрезанных. Итак, те, которые уверовали, вернулись на остров и основали там первые церкви. Принесли благую весть. Таким образом, Тит должен был трудиться в церквах, которым было уже, может быть, около 30 лет. По крайней мере, он должен был работать на острове, на который Евангелие уже было принесено приблизительно 30 лет назад. Вот как благая весть попала на этот остров. Ну и, конечно, Павел нес там служение, Тит, и они, наверное, может быть, основали еще новые церкви или расширили влияние Царства Божия. Так что ко времени, когда Павел впервые прибыл на Крит, там уже были верующие. Интересно, с какими проблемами столкнулись эти церкви? Вот мы знаем, современные церкви сталкиваются с какими проблемами. Интересно, вот церкви, которые существовали при живых апостолах. Представляете, да? Церкви, которые существовали при живых апостолах. Иногда их идеализируют. Иногда люди говорят, сегодня в церкви все так плохо. Раньше было так, все хорошо. Друзья, те же самые проблемы, что и сегодня. Те же самые проблемы. Церкви, которым было не больше 30 лет, церкви, которые существовали при живых апостолах, сталкивались с теми же самыми проблемами, что и современные. Первая глава, стих 5. Павел приказывает Титу поставить по всем городам пресвитеров. Это указывает на то, что в церквах не было библейского руководства. В церквах острова, в некоторых церквах острова не было библейского руководства. Как вы думаете, это проблема для церкви? Это большая проблема. Это проблема, которая ведет к появлению огромного количества проблем всех остальных. Более того, друзья, там не просто не было в некоторых церквах пресвитеров, в этих церквах доминировали, были духовными лидерами, исполняющими обязанности пресвитеров, если хотите, неверующие люди. Первая глава, стих 10. Непокорные, пустословы, обманщики из евреев, из иудеев. Более того, эти церкви находились под влиянием лжеверующих людей. Первая глава, стих 16. Тех, кто говорят, что знают Бога, а делами отрекаются от Него, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Лжеверующие, они никакой пользы в церкви не приносят, никакого доброго дела от них нет. Только говорят, мы христиане, мы верующие, сами отрекаются своей жизнью от Бога. Вот такие были проблемы. Верующие вели себя недолжным образом. 2 глава, стих 2. Старцам не хватало степенности, они вели себя неблагородно, неблагоразумно. 2 глава, стих 3. Пожилые женщины, старицы, это те, кто уже воспитали своих детей. И эти женщины, как мы видим здесь из 3 стиха, тратили свободное время не на созидание церкви, а на клевету. И некоторые даже увлекались спиртным. Вы видите, да, здесь сказано, чтобы они не были клеветницы, чтобы не порабощались вину, пьянству. 2 глава, стих 4-5. Молодые женщины недостаточно заботились о своих семьях. Они неправильно вели себя в семьях. Они не трудились в собственном доме. 2 глава, стих 6. Юношам не хватало самообладания. 2 глава, стих 9-10. Взаимоотношения между рабами и господами не были идеальными. 3 глава, стих 1. Некоторые обладали вздорным характером, не хотели повиноваться властям. Но я хочу вам объяснить, что вообще критяне, жители острова Крит, о чем здесь Павел говорит, даже приводит местного поэта, из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Павел говорит, свидетельство это справедливо. Это так, они действительно такие. «По сей причине я обличаю их строго, дабы они были здравы в вере». Ну, вы знаете, если вам нужно работать с немцами, вы знаете, что это очень точные такие трудолюбивые люди. Ну, не все, конечно, но нация, как бы, вот, да, у нее есть такие черты. Если вам нужно работать, скажем, еще с кем-то, с американцами, вы знаете, что они могут хорошо работать, но они любят комфорт, они любят, чтобы все технологии соблюдалось идеально. Если вам нужно работать еще с кем-то, с цыганами, то вы понимаете, что это дело сложное. И здесь у Тита была трудная задача. Ему нужно было работать с людьми, о которых местный поэт сказал, что они лжецы, злые звери, утробы ленивые. И Павел говорит, да, это так, я познакомился с этим народом, с этими людьми, это справедливо. Трудная задача, они такие дерзкие, были гордые, наверное, да, непокорные, как мы видим из послания. У них это такая национальная черта, что ли, была. Так они воспитывались с детства, и это было трудно, конечно. Я представляю, как у них членские собрания могли проходить, когда они все такие горячие. И так дальше. Если они проводили их вообще. Ну, в общем, друзья, задача перед Титом стояла очень трудная. Тит должен был повести эти церкви путем библейских перемен. Он должен стать там, если хотите, реформатором. Он должен изменить эти церкви. Он должен внести туда множество библейских перемен. Возможно, за 30 лет они уже привыкли, что нет пресвитеров, что кто хочет лидировать, лидирует. Там такая вот анархия и так дальше. Непокорные пустословы и обманщики уже захватили власть, все хорошо. И тут нужно прийти и их отстранить и поставить новых людей, которые соответствуют совсем другим требованиям. 1 глава, стих 6-9. Это было непросто. Возможно, это даже было физически опасно, потому что лжеверующие религиозные люди могли даже убить Тита. Ну, мы не знаем, по крайней мере, подвергнуть его физическому какому-то воздействию. Тит должен был заграждать уста, 11 стих 1 главы, прям запрещать. Вы больше не проповедуете никогда здесь. Все, ваши проповеди закончились. Мы отстраняем вас от служения. Это было достаточно трудно. Заграждать уста, запрещать проповедовать, учить тем, кто не соответствует портрету учителя церкви, пресвитера. Тит должен был, используя данное послание, способствовать решению всех вышеперечисленных проблем. Одним словом, Павел призывает Тита произвести серьезные изменения в церквах. Сами понимаете, задача стояла перед ним непростая. Вообще церкви, они очень быстро привыкают к традициям каким-то, к какому-то ходу жизни, порядку. Если церкви уже 30 лет, то церковь может быстро привыкнуть к определенной практике, определенным традициям и воспринимать любые изменения в штыки. Внести изменения в уже имеющуюся практику церкви – задача очень непростая. Вот какая задача стояла перед Титом, и это письмо было мандатом, документом, с помощью которого Тит должен был доказывать свою власть от Бога и от Павла, чтобы все противящиеся переменам, которые он принесет, знали, что они противятся Павлу, который его послал, А если они противятся Павлу, который послал, они противятся Христу, который послал Павла. Нам нужно немножечко актуальности здесь внести. Как вы думаете, быстренько так размышляя, бегло вращая свою память, как вы думаете, проблемы церквей острова Крита близки проблемам современной церкви? Я думаю, да. Вы знаете, что наша церковь вот уже 3 года движется путем библейских перемен. Шаг за шагом мы изменяем все, что не способствует духовному росту верующих или даже не соответствует учению Библии. Вот почему это послание очень актуально для нашей церкви. Оно так актуально для нас. Но это послание очень актуально для многих церквей нашей страны. Это послание очень актуально для многих церквей нашей страны. Потому что точно так же, как и, а может быть даже мира, но нашей страны точно. Это то, что мы знаем, что мы видим, что мы можем сказать. Точно так же, как и на Крите, далеко не все пасторы, люди, занимающие руководящее положение в церкви, соответствуют требованиям Библии. Правда? И церковь нуждается в реформе. Эти люди должны быть отстранены. И они должны уйти в сторону или измениться. И должны прийти действительно Божьи пастыри, которые соответствуют требованиям Писания. Как и церкви на острове Крит, современные церкви имеют большие проблемы. Проблемы с руководством. Руководители имеют порой серьезные проблемы в семьях. Все чаще и чаще мы слышим о служителях, которые разводятся со своими женами и продолжают нести служение. Которые впадают в прелюбодеяние и продолжают нести служение. Дети которых совершают уголовные преступления, а служители продолжают нести служение. Проблемы с учением. Очень часто служители не проповедуют Слово Божие. Я знаю одного проповедника в Баптистской церкви, который всю жизнь учил вообще ереси. Он говорил, что Дух Святой не Бог. Всегда он учил. Ну, с ним там спорили, он не соглашались, но он никогда не был отстранен от проповеди, он всегда проповедовал. Он писал рефераты на эту тему, доказывал, что Дух Святой не Бог. Он всегда проповедовал, потом он уехал в Америку, и церковь его проводила, и потом я говорил с пастором этой церкви, и он говорил, вот мы с ним воевали, а он-то хороший брат был, жаль, что уехал. Проблемы с учением, друзья. Большинство пасторов, с которыми я лично знаком, не преподают Библию, серьезно. Почти нигде нет изучения стих за стихом, за редким исключением. Церковь не учит доктринам Библии, поэтому церкви даже не имеют ясного вероучения. В церкви нет ясного вероучения. Большинство церквей не имеют ясного вероучения определенного. Ну так, какие-то абстрактные вещи или общие вещи у них есть, но ясного, четкого вероучения нет. Или оно очень абстрактно, но ясно никто ничего не держится. Вообще, пасторы порой воспринимают вероучение как что-то обманчивое. И они говорят, доктрины не важно, богословие не важно, вероучение не важно. Главное, что мы все любим друг друга и любим Бога. Порой люди, придерживающиеся самых разных богословских позиций, проповедуют и учат в одной церкви с одной и той же кафедры. Противоречия даже друг другу. Когда я спрашиваю, как такое может быть? Это все равно, что столовая, которая выдает пищу качественную и некачественную. Чистую и грязную, съедобную и несъедобную. Как такое может быть? И знаете, что мне отвечают? А, нам не важны различия богословских взглядов. Главное, что мы все друг друга любим. Проблемы, друзья, это большие проблемы. Точно так же, как и 2000 лет назад на острове Крит современные старцы, старицы. Я очень редко можно встретить пожилого человека, действительно благородного, понимающего Бога, понимающего Библию, степенного, сдержанного, мудрого, старицу, такую трудно встретить. Очень часто я встречаю пожилых людей в церквах, просто дерзких, которые, как мальчишки, они готовы закричать, они готовы хлопнуть дверью, они готовы психовать, вот так вот себя ужасно вести. Те же самые проблемы, что и на острове Крит, правда? Где благородные, сдержанные, степенные, мудрые, разумные старцы и старицы? Мы так хотим их увидеть. Мы так хотим у них учиться. Отсутствие обличительной проповеди, применение церковной дисциплины нередко превращают церковь в тихую гавань для лжеверующих, непокорных, пустословов и обманщиков. В общем, проблемы критян во многом похожи на проблемы современных церквей. Далеко не все это понимают. Но те служители, которые это понимают, решают те же самые задачи, которые когда-то решал Тит. Они ведут церковь путем библейских реформ, библейских перемен. И это наш путь. Поэтому это послание очень важно для нас. Если церкви, существующие в первом веке, при живых апостолах нуждались в переменах, то не стоит удивляться, когда церкви, которые существуют в наши дни, нуждаются также в переменах. Что же необходимо для того, чтобы библейские реформы произошли, для того, чтобы они осуществились? Мне часто задают этот вопрос. Люди из разных городов, из разных церквей задают мне такой вопрос. Что нужно для того, чтобы библейские перемены в церкви начались и пошли? Ведь они могут не начаться и не пойти. И здесь в этом вступлении, друзья, мы видим четыре условия, соблюдение которых необходимо для осуществления библейских перемен в церкви. Четыре условия. В это воскресное утро мы пройдем два условия. И если мы будем очень долго проходить одно условие, то мы остановимся на нем. Мы посмотрим по времени. Но планируем пройти два условия, максимум, минимум одно. И в следующее воскресенье мы пройдем еще два условия, соблюдение которых необходимо для библейских перемен церкви. Итак, первое условие. Первое условие, соблюдение которого необходимо для осуществления библейских перемен церкви. Его можно сформулировать так. Первое условие, стих 1а. Посмотрите внимательно. Руководство, соответствующее требованиям Бога. Первое условие для осуществления библейских перемен. Руководство, соответствующее требованиям Бога. Стих 1а. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа. Он говорит о себе, как о человеке от Бога, человеке посланном и уполномоченном самим Богом. Здесь во вступлении видна цепочка, очень легко ее увидеть. Смотрите, Бог, Иисус Христос, послал Павла, уполномочил Павла, дал ему полномочия для служения. Павел посылает Тита, называет его истинным сыном по общей вере. Павел дает полномочия Титу. И теперь Тит с этими полномочиями должен осуществлять библейские перемены в церквах острова Крит. Поэтому всякий, кто будет противиться Титу, будет противиться Павлу, который послал Тита. А всякий, кто будет противиться Павлу, будет противиться Иисусу Христу, который послал Павла. Эту цепочку критяне должны четко видеть и понимать. С нее начинается послание. Послание, которое является мандатом для осуществления библейских перемен в церквах острова. Очень просто, друзья. Служители, соответствующие требованиям Бога, верующие знают об этом и следуют за ними. Вот что нужно для осуществления библейских перемен в церкви. И здесь, в этих словах, Павел, раб Божий, апостол Иисуса Христа, в этих словах мы видим два отличия служителя или руководителя, руководство, соответствующее требованиям Бога. Два отличия руководства, соответствующего требованиям Бога. Первое отличие мы видим в словах «Павел, раб Божий». Это посвященность Богу. Первое отличие руководителя, соответствующего требованиям Бога, посвященность Богу. Павел говорит «я раб». Он использует греческое слово «доулос», которое обозначает самую низшую форму рабства. Павел использует эти слова для того, чтобы раскрыть свою полную посвященность Богу. Перемены придут только тогда, когда реформы будут осуществлять люди, полностью посвященные Богу. И Павел говорит, я раб, я нахожусь в добровольном рабстве у Бога, я не принадлежу сам себе, у меня нет личной, независимой от Бога жизни, у меня нет личных интересов, у меня нет личных стремлений, у меня нет личных целей, у меня нет личных планов, я раб Божий, я являюсь Его собственностью, служащей для достижения Его целей. Меня интересуют только Его цели. У меня нет своих собственных целей. И я лишь служу для того, чтобы Его цели были осуществлены. И в этом моя радость. И в этом мое счастье. И в этом суть моего служения. Руководители, которые хотят осуществлять библейские перемены в церкви, должны быть посвящены Богу. Только те лидеры, которые не ищут своего, не стремятся к человеческой славе, не строят своих амбициозных планов, не стремятся достичь личных целей, только такие лидеры могут быть инструментом в руках Бога для осуществления библейских перемен. Критяне должны знать, что Павел не ищет своего. Он не просто желает отстранить одних, поставить других. Он посвящен Богу, у него нет своих личных интересов на острове Крит, как у какого-нибудь кардинала в своей епархии. Я не ищу своего, я послал к вам Тита, чтобы он произвел реформы, но я раб, я посвящен Богу, у меня нет своих целей и планов, я служу ему, а его воля вот такова. И все послание об этом говорит. Кстати, я хочу обратить ваше внимание на то, что Павел называет себя здесь рабом Божьим. Больше нигде в Новом Завете Павел не называет себя рабом Божьим. Да, он многократно называет себя рабом Иисуса Христа, но рабом Божьим он называет себя только здесь. Это случайно? Или в этом есть какой-то умысел? Благородный умысел? Почему он называет себя здесь рабом Божьим? Только здесь. Все дело в том, что на острове были непокорные пустословы и обманщики из обрезанных. Да? Первая глава, стих 10. Скорее всего, они появились там в результате того, что благая весть была принесена на остров Крит раньше, и она была принесена иудеями. Ведь именно иудеи приходили в день Пятидесятницы на поклонение Богу в храм. И среди тех иудеев, которые не обратились, или, может быть, их последователей, были люди, которые придерживались иудаизма в каком-то смысле и христианства в каком-то смысле. В общем, это какая-то была смесь христианства и иудаизма. Они были непокорными, дерзкими, наглыми и лживыми. И они могли сказать: да кто такой этот Павел? Поставить он тут, Тита какого-то нам прислал тут. Мы тут сами уже правим 30 лет. И никто нас никуда здесь не сдвинет. Они могли отвергнуть реформы. Они могли остановить перемены, они могли прекратить весь этот процесс, который здесь задуман Богом. Конечно, будучи иудеями, из обрезанных, да, будучи иудеями, они уважали Моисея, они уважали Иисуса Навина, они уважали пророков Ветхого Завета. Но Тит, Павел, да кто они такие? Так вот, Павел называет себя рабом Божьим. Это ветхозаветный титул власти. Он использует термин, хорошо знакомый каждому иудею. Рабом Божьим в Ветхом Завете был назван Моисей, Иисуса Навина 1:2. Рабом Божьим назван Иисус Навин, Иисуса Навина 24:29. Рабами Божьими назывались пророки. Через Иеремию Господь говорит, Иеремия 7:25. «С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской, до сего дня я послал к вам всех рабов моих, пророков». Рабы, пророки. Книга Амоса 3:7. «Ибо Господь ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам».
Вы видите, что делает Павел? Он говорит: «Я стою в одном ряду с Моисеем, с Иисусом Навиным и со всеми пророками Ветхого Завета». А уж их-то и обрезанные уважали. Таким образом, он хочет сказать следующее. «Если вы противитесь мне и моему посланнику Титу, это равно непослушанию Моисею, Иисусу Навину и пророкам Ветхого Завета. Я раб Божий, я в одном ряду с ними, с ветхозаветными служителями. Это ветхозаветный титул власти. Это мандат. Видите, с мандата начинается, да? Вот с полномочий. Павел говорит о своих полномочиях. У меня огромные полномочия. Я раб Божий. Я в одном ряду со святыми Ветхого Завета. Обрезанные, непокорные, пустословые обманщики, слушайте внимательно. Вы противитесь мне. Это все равно, что вы противитесь Моисею, Иисусу Навину и пророкам Ветхого Завета. Друзья, раб Божий, посвященность, раб Божий, власть. Я хочу сказать, друзья, если вы хотите принести библейские перемены в свою семью, в свою жизнь, в тот круг, где вы влияете, это произойдет лишь тогда, когда вы будете посвящены Богу, полностью посвящены. Если вы ищете своего, своих каких-то целей, не уступайте второстепенные вопросы. Ну, в общем, вы раб своего эго. Некоторые люди себе писали послание, они могли написать: «Я раб своего я». Поэтому такие люди не могут принести библейские реформы. Но раб Божий, знаете, я раб Божий, я не ищу своего, говорит Павел. Так что Бог осуществляет библейские изменения только через посвященных людей. Непосвященные, поверхностные люди не могут ни на кого повлиять. Библейские перемены не могут осуществиться через непосвященных людей. Отсутствие посвященности – препятствие для библейских перемен. Например, несколько примеров приведу. Например, служитель приходит в церковь, он знает Слово Божие, например, он закончил семинарию. Он приходит в церковь, хорошую семинарию, и знает, как нужно действовать на основании Слова. И он видит, что много людей в церкви живет в грехе, и он говорит с ними, и они не хотят покаяться. Он обличает их вдвоем-втроем, они не хотят покаяться. И что нужно сделать, если человек упорствует в грехе и не хочет покаяться? Нужно применить церковную дисциплину, да? Служитель понимает это? Если он будет посвящен только одному Богу и только его целям, он применит церковную дисциплину? Да. А если он будет посвящен своему «я», своему эго, он не будет применять церковную дисциплину. Он скажет: у меня будет меньше людей в церкви, мой рейтинг упадет, материальное служение не будет таким большим. И поэтому он продолжает позволять упорствующим в грехе быть членами церкви. И он не может принести библейские перемены, потому что он посвящен не Богу, а своему эго, своему «я». Еще пример. Служитель понимает, что церковь нуждается в глубоком изучении Писания. Служитель понимает, что церковь нуждается в изучении доктрин благодати. Но он боится преподавать доктрины благодати, потому что миссия какая-нибудь или религиозная система какая-нибудь, от которой он зависит, перестанет его финансировать. Поэтому он не ведет церковь по путем библейских перемен, потому что он боится потерять деньги. А он боится потерять деньги, потому что он посвящен деньгам. Не Богу, а деньгам. Нет посвященности, нет перемен. Так они и живут много лет. Он знает, как правильно, никому не говорит, как правильно. Церковь не знает, как правильно. Перемен нет. Тупик. Неудивительно, что такие люди не ведут церковь путем библейских перемен. Они вроде бы сами соглашаются с истиной, но не утверждают ее бескомпромиссно и боятся применять. Все это происходит из-за недостатка посвященности Богу. Они более посвящены себе, своим целям, своему положению, своей религиозной системе, своим родственным связям, чем Господу Иисусу Христу. А серьезные перемены могут привести их к потере всего этого. Многие из вас знают имя Стивена Лоссона. Его книга «Стон земли», замечательная книга «Стон земли», прочитайте ее, пожалуйста. И комментарии книги «Псалтырь» есть в нашей библиотеке. Он известен тем, что он произвел великие перемены в одной церкви, огромные перемены. И почему он это сделал? Потому что он был посвящен Богу. Может быть, вы слышали эту историю из его жизни, о том, что он был пастором большой церкви, в ней было 2000 членов. Это была церковь, которая не следовала твердо учению Библии, она была во многом либеральной, там не было ясной проповеди слова, там не было церковной дисциплины. И он, по-моему, как мне кажется, сейчас 8 или 9 лет, он трудился в этой церкви, проповедуя слово бескомпромиссно. Он очень твердо проповедует слово. Я слышал его проповеди несколько раз, мне такую Господь честь предоставлял. И он очень твердо проповедует, очень верно проповедует, очень искренний, очень посвященный брат. И людям в этой либеральной церкви не нравились его проповеди. И они все время хотели его выгнать. Все время они давили на него, угрожали ему и так далее. В общем, ему угрожали и говорили: ты потеряешь свое положение, ты потеряешь свое служение, ты потеряешь нашу поддержку материальную, ты все потеряешь. Если бы он был посвящен себе, он бы остановился здесь, да? Он сказал: стоп, я не могу все это потерять. Но он был посвящен только Богу, и поэтому он продолжал проповедовать Слово Божие. И тогда его решили вообще изгнать из церкви, и организовали последнее служение, на которое он должен был проповедовать, и много людей пришло на это служение. И он сказал эту проповедь от сердца о том, что Господь царь, Он царствует и правит миром. Это была обличительная проповедь, и он ушел через черный ход, потому что некоторые люди даже хотели его физически побить. И, казалось бы, это полный провал. Он говорит: я перед машиной стал, отрусил прах от ног, как говорится в Евангелии, и уехал. Это была трагедия его жизни. Он, когда рассказывает, он всегда плачет. Он взрослый мужчина, он без слез об этом не говорит никогда. Я не слышал, правда, братья, кто был? У него всегда слезы текут. Это была тяжелейшая ситуация его жизни. Казалось бы, все, провал. Какие перемены? Все провалилось. Через несколько дней 600 человек пришло к нему из этой церкви и сказали: мы хотим, чтобы ты проповедовал нам Слово Божие. И он сейчас проповедует им регулярно. Они сняли какой-то там мебельный склад, что ли. 600 человек в этой мертвой церкви возродились, полюбили Слово и последовали за истиной. Библейские перемены наступили. Почему? Потому что он был посвящен только Богу. Если бы он был посвящен своим целям, он бы стал с ними торговаться и так и увяз бы в этой торговле. И истина никогда бы не прозвучала. Библейские перемены будут происходить в церкви лишь тогда, когда ее руководство будет полностью посвящено Богу, не своим интересам, планам, целям, амбициям. Посвященность Богу – это первое отличие руководства, соответствующего требованиям Бога. Второе отличие руководства, соответствующего требованиям Бога – посмотрите, пожалуйста, полномочия от Бога. Апостол же Иисуса Христа. Я не только раб, но и апостол. Я не только посвящен, но у меня есть полномочия от Бога. Бог послал меня. Слово «апостол» – это греческое слово «апостолос», означает «вестник». Этим словом обозначали человека, который приносил весть, выступал от имени другого человека. Ну, цари имели своих апостолов, посланников. Эти люди шли по городам страны и провозглашали указы царей. В общем, когда кто-то выступает от имени кого-то, его называли апостолом. Это вестник, посланник, если хотите, курьер. Павел говорит: «Я личный вестник, личный посланник Иисуса Христа. Я послан на служение лично им». Видите, он говорит: «Я апостол Иисуса Христа». Я не просто какой-то вестник, который что-то вещает или выступает от своего имени. Я посланник Христа, я послан на служение лично им. Я имею полномочия от Господа. Критяне должны были воспринимать Павла как личного посланника Христа. Такое восприятие было необходимо для осуществления библейских перемен в церкви. Друзья, руководство, соответствующее требованиям Библии, это не только посвященное руководство, но это еще руководство, которое уполномочено Богом. Это руководители, которых послал Бог. Вы скажете: ну как сегодня узнать, кого Бог послал, кого не послал? Тогда было просто, да? Тогда большинство апостолов лично были со Христом. Павлу Христос явился по дороге в Дамаск. А как знать сегодня, кого Бог уполномочил, кого не уполномочил? Как определить? И здесь в первой главе Павел объясняет, как определить. Первая глава, стих 6-9. Здесь изложены требования к служителю, к пресвитеру. Кто соответствует этим требованиям, уполномочен Богом. Кто не соответствует, самозванец. Первая глава, стих 6-9. Служители, имеющие полномочия от Бога, во-первых, будут иметь библейскую семью. У них будет верующая жена, послушные дети. Стих 6. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Библейская семья. Семья, угодная Господу. Не идеальная. Не умершие и воскресшие люди в прославленных телах. Нет, пожалуйста, не ходите в такую крайность. Но библейская семья. Во-вторых, служители, уполномоченные Богом, будут отличаться особым характером. Стих 7-8. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, не странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. В-третьих, служитель, уполномоченный Богом, он твердо держится истины и провозглашает истину, стих 9, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, это позитивный элемент ученичества и негативный момент, и противящихся обличать, у него есть сила провозгласить истину и остановить ересь, от Бога сила. Вот признаки служителей, которые уполномочены Богом. Служители, которые не держатся твердо доктрин Библии, не преподают слово верно, служители, которые далеки от требований, предъявленных к характеру служителя, служители, которые не имеют крепкой семьи, чьи дети совершают уголовные преступления, укоряемые в распутстве, эти служители не имеют полномочий от Бога. О таких служителях можно сказать то же самое, что Господь говорил о лжепророках Иеремии. Иеремия 23:21. «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали». И лжепророки Израиля, и современные лжепастыри, не имеющие полномочий от Бога, не являются его посланниками. Они самозванцы. Самозванцы. Так говорит Слово Божие. Библейские перемены, духовный рост церкви, все это может осуществляться лишь под руководством служителей, имеющих полномочия от Бога. Знаете, друзья, когда предстоят сделать библейские перемены, когда давление со всех сторон усиливается, и все больше и больше человек чувствует этот пресс, тогда устоять может лишь тот, кого послал Бог. Самозванцы бегут. Написано: наемник не пастырь, да? Он убегает, он оставляет стадо, оставляет служение или не хочет иметь всех этих проблем, они ему не нужны. Наемник идет по пути наименьшего сопротивления всегда. Пастырь идет по пути, по тропе, которая ведет к жизни. Иисус Христос, самый великий пастырь и самый великий реформатор, вы знаете, вы сейчас изучаете Евангелие от Иоанна, не так ли? Он вступил в битву с самой сильной религиозной системой мира, с отступническим иудаизмом. Он сражался с этими лжепастырями, фарисеями, первосвященниками, книжниками, иродианами. Он сражался, и он погиб в этой борьбе. Почему же он устоял? Почему же он не отрекся? Почему же он был верный до конца? Почему он все-таки привел человечество к переменам? Человечество не утонуло в обманах и не погрязло в сетях отступнического иудаизма? Почему истина зазвучала, и его посланники пошли по всему миру? Одна из причин состоит в том, и он, кстати, постоянно об этом говорит. Постоянно, когда происходит давление, когда фарисеи давят на него, вы видите, это в Евангелии от Иоанна, в других Евангелиях, он постоянно повторяет одну и ту же мысль. «Я уполномочен Отцом. Меня послал Отец». Например, Иоанна 8:26. Вот это, помните, борьба, он там дальше называет их детьми дьявола. Здесь в 8 главе он называет их детьми дьявола. Он, это такое борьба с фарисеями. И вот этот напряженный момент, он говорит: «Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то говорю миру». Я уполномочен Богом, и я послан Отцом. Он постоянно, откройте симфонию, я не хочу сейчас, у нас так время ограничено, постоянно говорит: я послан Отцом, я не творю свою волю, я не творю свои дела. Все, что говорит Отец, я делаю. Вот эта вера, убежденность в том, что он имеет полномочия от Бога, делая его способным реформировать мир, человечество, сражаться со злой, безбожной системой отступнического иудаизма. Убежденность в том, что ты служишь по воле Бога, делает тебя твердым, бескомпромиссным в утверждении истины. А только такое служение может привести церковь к библейским переменам. Тит должен был уверен, что он имеет полномочия от Бога. Иначе бы он пришел и столкнулся с этими непокорными, пустословами и обманщиками и попятился бы назад. Но он был твердым. Тит вообще был твердым человеком. Его Павел послал в Коринф, вы помните, да? 2 Коринфянам, это вся ужасная ситуация, к этим наглым людям, которые оскорбили Павла, которые оклеветали его, и Тит пошел туда с посланием от Павла, и они покаялись под его руководством. Необыкновенный человек, правда? И он был уверен, что у него есть полномочия от Бога. Поэтому он это делал. Итак, мы рассмотрели первое условие, соблюдение которого необходимо для библейских перемен церкви. Нужны руководители, соответствующие требованиям Бога, посвященные и уполномоченные Богом. Не будет этого, ничего не будет, друзья. Ничего не будет. Бог не осуществляет ничего через посвященных себе самозванцев. Никогда. Рассмотрим теперь второе условие, соблюдение которого необходимо для осуществления библейских перемен церкви. Данное условие можно сформулировать следующим образом. Служение, соответствующее целям Бога. То есть должны быть руководители, которые от Бога. И эти руководители должны служить, достигая не своих целей, а целей Бога. Служение, соответствующее целям Бога. Стих 1b, вторая часть первого стиха, и первая часть второго стиха, 2а. Павел объясняет: я апостол, я послан Христом. Знаете для чего? Он объясняет. По вере избранных Божьих и по знанию истины, относящейся к благочестию в надежде вечной жизни. Мы видим здесь минимум две цели служения Павла. Он говорит: я посвящен Богу и посвящен Божьим целям. Служение, соответствующее целям Бога, прежде всего направлено на обращение избранных. Посмотрите, по вере избранных Божьих. Замечательные слова. Он говорит: я апостол. Вот представьте себе, к вам приходит человек и говорит: я посланник мэра города. О, очень приятно. А для чего вы посланник? Вы для какой цели? Ну, я пришел вам сказать, что вас приглашают на обед к мэру, например. Или я пришел вам сказать, что у вас большие проблемы. такие, такие, такие. В общем, приходит какой-то человек, говорит, я посланник такого-то, а ты для чего посланник? Ну, для какой цели? Понятно, то есть каждый посланник преследует цель пославшего его. Какую же цель преследовал Павел? И он объясняет, вот какую. Я по вере, или можно еще перевести, я для веры. Для веры избранных Божьих. То есть я посланник, я послан Христом для того, чтобы брать избранных Божьих и приводить их к спасающей вере в Иисуса Христа. Вот цель моя. Это благовестие, это обращение избранных. Я послан приводить избранных к вере. Я апостол для веры избранных Божьих. В современном переводе Нового Завета «радостная весть» вот так прямо и написано. Так прямо и сказано. Я послан привести избранных Богом к вере. Это в современном переводе. Я послан Христом, чтобы избранных приводить к вере. Первая цель служения Павла состояла в том, чтобы приводить избранных к вере. Бог избрал прежде основания мира множество людей, а потом послал Павла, чтобы он этих избранных приводил к вере через проповедь слова. До обращения избранные ничем не отличаются от других людей. Они живут в грехе, они не любят истину, они противятся Богу. Павел говорит об этом в послании. 3 глава, стих 3. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Вот они избранные. Вот так жили избранные. А потом Павел брал этих избранных и приводил к спасающей вере. Об этом сказано 3 глава, стих 4. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас, 5 стих, не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Итак, служение, соответствующее целям Бога, это прежде всего служение обращения избранных. Цель моего служения, первая цель, это обращение избранных. Во 2 Тимофею 2:10 он говорит об этом очень ясно. Он сидит в тюрьме, через короткое время Павел будет убит, и он страдает за истину, и он объясняет, почему он страдает. Или знаете что? Он объясняет, ради чего он страдает. Он пишет Тимофею, говорит, вот ради чего я страдаю. Послушайте. «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою». Вот цель его служения. Я готов страдать, я готов сидеть в тюрьме, я готов терпеть все, что угодно. Только бы избранные Богом получили спасение через мое служение. Люди приходят к спасению только из-за того, что прежде основания мира Бог избрал их для этого. Деяние 13:48. «И уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Апостол Павел был инструментом для пробуждения веры в избранных. В этом состояла первая цель его служения. Я апостол для пробуждения веры в избранных. Вторая цель служения Павла, вторая цель служения, соответствующая целям Бога, направлена на взращивание избранных. Смотрите. «И познанию истины, относящейся к благочестию в надежде вечной жизни». Павел не был похож на современных евангелистов, которые проводят массовую кампанию и исчезают. Павел исчезал только когда за ним гнались. Добровольно он не бросал в обращенных. Он говорит, вторая цель моего служения состоит в том, чтобы этих обращенных взращивать. Я не только привожу избранных к спасающей вере, к обращению, но потом я беру этих обращенных и помогаю им расти духовно. Как он это делает? Что он делает, чтобы верующие росли духовно? Что Павел поднимал под духовным ростом? Ну, прежде всего, он учил их богопочитанию. Смотрите, «и познанию истины, относящейся к благочестию». Слово «познание истины» означает спасение. Спасение связано с благочестием. Благочестие – это преданность Богу, богопочитание. То есть Павел говорит, я привожу избранных к вере, а зачем учу их жить свято? Учу их почитать Бога, преклоняться перед Ним, благоговеть перед Ним. Вот что значит духовный рост. Это учить верующих, новообращенных, поклоняться, благоговеть перед Богом, иметь страх Господень, жить свято. Но это еще не все. Здесь что-то связано еще с надеждой вечной жизни. Смотрите, он говорит, в надежде вечной жизни. То есть, для того, чтобы верующие жили свято, они должны почитать Бога, чтобы они росли, они должны почитать Бога, и также они должны иметь надежду вечной жизни. Павел становился в новых церквах и проповедовал новообращенным о надежде вечной жизни. Он утешал надеждой вечной жизни. Он утверждал в надежде вечной жизни. Все это связано с какой доктриной? С доктриной сохранения святых до конца. Он становился и говорил, знайте, что бы ни произошло, Бог сохранит вас в своей руке. Если вы по-настоящему верующие, вы никогда не погибнете. Римлянам 8, 38, 39. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, это Павел говорит, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить. Вот она надежда вечной жизни. Вот. Отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Вот о чем проповедовал Павел. Он становился и учил церковь вечной безопасности святых. И он говорит, меня Бог послал для этого. Я апостол, посланный Христом, чтобы избранных приводить к вере, потом этих избранных учить богопочитанию и утверждать их в надежде вечной жизни. Вот он, служитель, посланный Богом. Он приводит избранных к вере, он учит их жить свято, богопочитанию учит и утверждает их в надежде вечной жизни. Вот такие служители приносят реформы, библейские перемены в церкви. Явно Павел не был армянином, правильно? Потому что если бы он был армянином, он бы не мог утешать надежде вечной жизни. Он сказал, хорошо, я привел вас к вере, вы спасены, а теперь я не знаю, попадете ли вы в рай или нет. Если будете на момент смерти готовы, попадете. Не будете готовы, не попадете. Хорошее утешение надежде вечной жизни, правда? Они бы сказали, ох, спасибо, камень упал с наших плеч. Да нет, уже в депрессию попасть. Какой ужас, а? Но Павел утешал их в надежде вечной жизни. Он говорил, что ни смерть, ни глубина, никакая тварь, ничто, не переживайте, не волнуйтесь. От любви Божьей, настоящего верующего, ничто не отлучит. Я хочу обратить ваше внимание на следующее. Вот эти все вещи, по вере избранных Божьих, по знанию истины, относящиеся к благочестию, это что? Это богословие. Это богословие церкви в Новом Завете. Так, да? Павел был послан Христом, и он служил так эффективно и приносил библейские перемены в Коринф, в Галатийские церкви, здесь, через Тита на остров Крит. Знаете почему? Потому что он был движим богословием церкви в Новом Завете. Он понимал богословие и служил, и его служение проистекало из понимания доктрины избрания, так, да? Понимание доктрины призвания, раз эти призванные приходят, понимание доктрины искупления, освящения и сохранения святых до конца. Вот он, служитель, который может принести библейские перемены. Это служитель, который глубоко убежден в доктринах благодати, который верит в богословские истины Нового Завета, и его служение вытекает из его понимания богословия. Вот почему многие современные служители бесполезны. Потому что они не знают доктрин. Более того, они противятся всем вышеперечисленным доктринам. Есть служители, которые противятся. Как же они могут принести библейские перемены в церковь современную? Если они не просто безразличны, а может быть даже агрессивны к ним? Это удивительно. Это невозможно. Служение, соответствующее целям Бога, это служение, определяемое ясным богословием. Библейские перемены придут в церковь лишь тогда, когда в ней будут служители, которые служат в соответствии с целями Бога. А служить в соответствии с целями Бога можно тогда, когда понимаешь доктрины Бога. И вот что делал Павел. Он понимает доктрину избрания, призвания, и это определяет его ясную цель. Моя цель – обращение избранных. Так, да? Он понимает, что спасение ведет к благочестию, и это побуждает учить верующих жить свято. Он понимает доктрину о сохранении святых, поэтому он что делает? Утешает надеждой вечной жизни. В общем, все очень просто. Служить в соответствии с целями Бога можно лишь тогда, когда понимаешь доктрины Бога. Только верное и точное богословие производит служение в соответствующие цели Богом. Нет ясного богословия. Нет служения, соответствующего целям Бога. Нет библейских перемен. Вот почему сегодня современные служители заняты порой пустотой. Они ставят какие-то постановки, кукольные театры. Не знаю, я слышал, балет кто-то в церковь приносит. Какие-то проекты, игуменические евангелисты, все что угодно. Почему они занимаются этой глупостью? Потому что они не понимают богословие церкви в Новом Завете. Они не понимают эти доктрины. У них нет глубокого библейского убеждения. Поэтому они не могут определить ясные цели своего служения. Потому что их богословие размыто. Размытое богословие производит размытые цели. И посторонний наблюдатель видел таких служителей, мечущихся из со стороны в сторону. Давайте попробуем то один проект, то другой. Ага, Билл Хайблс, давайте Билл Хайблс. Может быть, в этом будет благословение для нашей церкви. Не работает. Хорошо, давайте в законничество ударимся. Законничество тоже не работает. Ничего не работает. Ничего не работает, только кроме ясных богословских истин Нового Завета, применяемых на практике. Больше не работает ничего. Нужно ясно понимать нам. Итак, руководство, соответствующее требованиям Бога. Служение, соответствующее целям Бога. Вот что необходимо для библейских перемен церкви. Если руководство не будет соответствовать требованиям Бога, если служение не будет соответствовать целям Бога, никаких библейских реформ не будет. В истории церкви, посмотрите, что взорвало католическую церковь 500 лет назад, 490. Что? Глубокое богословие Лютера, Кальвина, Цвингли, Нокса и так далее. Они глубоко понимали доктрины благодати, и их служение проистекало из этого понимания. Все остальное – мелкота, все остальное – пустота, религиозная деятельность, которая не соответствует целям Бога и не приносит никаких плодов, угодных Богу. Она может создавать шум, она какие-то может массовые какие-то вещи производить, но то, что угодно Богу, она никогда не произведет. Итак, сегодня мы рассмотрели два условия, соблюдение которых необходимо для осуществления библейских перемен церкви. А в следующее воскресенье мы рассмотрим еще два условия. Мы сегодня поговорили о целях Бога, приводить избранных к вере, учить их жить свято. А в следующий раз мы начнем с того, какое средство Бог избрал для приведения избранных к спасению и для взращивания спасенных. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com. Или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!